Через волнение, искушение, через ропот, непонимание и боль чаще всего Господь прокладывает нам путь к Нему. Как бы мы ни сопротивлялись обстоятельствам, в какой-то момент наступает тишина. Душа христианка не может страдать бесконечно. А тишина – это смирение и принятие, и новый взгляд на все, что происходило с тобой раньше, и осознание себя нового. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Поселок Ис Нижнетуринского городского округа Свердловской области. Местный храм во имя святых Зосимы и Савватия Соловецких – практически второй дом для священнической семьи Дубровских, настоятеля прихода отца Сергия и его жены, матушки Светланы. Приехали они сюда вскоре после иерейской хиротонии батюшки почти 20 лет назад.
Мы приехали на автобусе, не знали, куда идти. У нас в руках только был указ владыки Викентия и ключи от храма. Куда идти, что идти? Ну, смотрим, купол какой-то торчит из деревьев. Пришли, вроде ключи подходят. Ну, значит, сюда.
Посмотрели, везде все какое-то темное. Везде все, вот та вторая половина заброшенная, там и дрова прям лежали, и веники какие-то, и мыши тут бегали. Мы вот на это посмотрели. Я помню, тогда вот тут вот в храме я вот села на лавочку, я даже заплакала тогда, потому что я даже не понимала, как мы будем вот здесь вот служить, на чем мы будем жить вообще.
Но растерянность достаточно быстро прошла, ведь на тот момент у матушки Светланы уже было понимание, что сюда Бог привел, и Он не оставит. А то, что Господь действительно ведет по жизни за руку, как любящий и всепрощающий Отец, она убеждалась не раз. Матушка Светлана родилась на Урале, в городе Нижняя Тура. Правда, детство прошло на Украине, в Луганской области, на родине мамы. Переехать туда семья приняла решение в трудные 1990-е. Поселок с дивным названием «Хрустальный» стал второй родиной для маленькой Светы еще и потому, что там она впервые пришла в церковь.
Храмы там никогда не разрушались. Вот у нас здесь, вот здесь вот, под основание сносили храмы, и очень многие храмы здесь восстанавливали, то на Украине храмы, они стоят. И стоят они заброшенные. Просто не было священников, их просто забрасывали. И один действующий храм у нас был всегда. У нас Хрусталка, там город. И там всегда он действовал. И там меня и крестили в этом храме.
В тот день она буквально увязалась за своим дядей. Так было интересно. Светлана из поколения детей 90-х, которые начинали узнавать о Боге из телепрограмм, и вдруг возможность побывать в настоящем храме.
И когда мы туда пришли, и батюшка спросил, она крещенная? Сказали, нет, не крещенная. Он говорит, давайте будем это. И меня в 7 лет тогда покрестили. И когда я приехала вот с этим крестиком, я еще маме тогда хвасталась. Мама, смотри, что у меня есть. Мне сказали, спрячь, пожалуйста, его, чтобы никто не видел. Еще в то время как бы это... стеснялись этого.
В силу разных обстоятельств семье пришлось покинуть Украину. Светлане тогда исполнилось 16. Школу она заканчивала в Нижней Туре, невероятно скучая по своей Хрусталке.
Там степь, здесь леса. Очень красиво. И иногда мне первый раз, когда я приехала, я думаю, куда же меня в глушь такое везут? Вот все время леса большие, вот эти вот деревья. Привыкли, что там степи у нас, колхозы, и город заканчивается, другой город начинается. То есть таких больших расстояний не было между городами. И чем, видать, севернее, тем народ вот более суровый. Это не говорит, что они недобрые, что они недоброжелательные. Они эти чувства где-то прячут внутри у себя. Люди везде разные, и темперамент южный явно отличается от того, что здесь северный темперамент. Мне очень долго приходилось к этому привыкать.
Наверное, в ней совместились эти разнополярные темпераменты. И, как показала жизнь, тоже было промыслительным. После школы техникум, диплом бухгалтера, заочная учеба на экономиста и отсутствие работы по специальности – тоже приметы переломного времени, знакомые многим. Она работала продавцом, когда подруга познакомила ее с Сергеем Дубровским, простым рабочим парнем. Достаточно долго он был для нее просто знакомым, с которым просто интересно.
Вот он тогда тянулся к Богу, у меня где-то было. Он думал о том, вот, о поступке, как. И я была с ним согласна, что это правильный поступок или неправильный поступок. Вот такие вот вещи, просто жизненные.
Люди, родные даже, близкие, вот встретишься с ним, а поговорить-то и не о чем. А другой человек, тебе, может быть, даже и незнакомый, ты с ним первый раз в жизни встречаешься, но у тебя столько общих тем получается. Откуда это вообще получается? Потому что мы живем единым духом. А если мы живем единым духом, то, значит, всегда и темы, и интересы общие будут.
В какой-то момент ты начал понимать, что тебе хочется, ты уже ждешь эти минуты, когда ты встретишься наконец, потому что там работа, учеба, а вечером ты уже ждешь этих вечерних часов, а если что-то вдруг не состыкуется, ты как бы сожалеешь и скучаешь. И я даже не знаю, когда это появилось чувство, когда оно переросло вот в такую теплоту.
Первый год семейной жизни, признается матушка Светлана, был очень трудным. Узнавание характеров, выстраивание отношений со старшим поколением. Много стрессовых моментов, и на этом фоне первая беременность.
Родился ребенок, роды были тяжелые, произошло кровоизлияние в мозг ребенка во время родов. Получилось, он 5 дней лежал в этой капсуле, и его повезли в другой город, чтобы как бы привести нормальное состояние, но не получилось. Ребенок умер. В этот момент я не повзрослела. Мне кажется, в этот момент я поглупела. Потому что вот эти вот чувства, они нехорошие. Они захватывают тебя. Ты начинаешь вот роптать на Бога. Почему так? Почему это произошло? Начинается вот это вот сильное отрицание.
Казалось, ту материнскую боль вынести невозможно. Боль и, как ей думалось, одиночество в семье. Муж как раз в это время начал приходить к Богу. Ходил в храм, молился, помогал, чем мог.
Бабушка говорила, когда тебе тяжело, внучек, будет, читай молитву. Я говорю, да что ты мне, бабушка, там рассказываешь, буду я твои молитвы читать. А когда оказываешься, потом начинаешь вспоминать, а что мне там говорили, а какую вот прочитать? Ну, Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, спаси, сохрани. И вроде бы обстоятельства сложные, а Господь берет за руку и выводит.
Он мне говорил, давай пойдем вот на исповедь, тебе будет легче. А я этого всего боялась, и мне было страшно, как можно прийти на исповедь и вот рассказать о том, что у тебя плохо, что ты вот не такой хороший человек, как кажется, может быть, из этого. Это очень сложно.
Она сопротивлялась, он настаивал. В конце концов, настоял. Переступив через страхи и гордость, Светлана пришла в храм.
И вот эта вот первая исповедь, я когда вышла, я почувствовала какое-то облегчение. Вот легкость, и волнение и вот такое вот, ну, облегчение.
Как наступило облегчение? Необъяснимо. Светлана и не сказала ничего, говорил батюшка, помогая ей раскрыть сердце. А она только слушала, погружалась в его доброту, принятие, любовь. Это все-таки чудо великое, таинство первой исповеди. После нее Светлана начала вместе с мужем ходить в храм. И однажды поняла, что ее роптания на Бога больше нет.
Когда я обратилась к Богу, это тяжелое чувство оно покинуло. Во-вторых, я поняла, что это должно было так произойти, потому что мы никогда бы не пришли к Богу, мы никогда бы, наша семья так вот не сложилась, это понимание, которое должно быть в семье, потому что мы были молодые, горячие люди. Мы сталкивались лбами, никто не хотел никому уступать. А когда ты становишься именно православной семьей, ты понимаешь, что где-то надо и уступить. Ты понимаешь, что какой ты грех совершаешь в данный момент, и что его не нужно в данный момент совершать. Лучше промолчать, лучше помолиться где-то. И вот это вот и скрепляет, наверное, скрепило нашу семью.
Между тем участием мужа в церковной жизни, его помощь храму и в храме, наставничество духовного отца продолжались, и в какой-то момент, тоже необъяснимый словами, он встал перед главным жизненным выбором и сделал этот выбор. Придя домой, сказал жене: «Я стану священником, с тобой или без тебя».
Насколько тяжело принять этот шаг? Быть священником, не быть священником, надо тебе это, не надо. И вот в таком внутреннем, таком состоянии находился долгое время. Конечно, ломать человека под свои интересы – это не очень хорошо. Но для меня выбор был сделан. То есть я все-таки определил свою жизнь с Богом.
Без него я вообще не могла, как говорится, наверное, сильно любила, или эта влюбленность была сильная. И, конечно, я пошла за ним. Просто пошла за ним.
Это ее решение, пожалуй, и было тем моментом тишины, когда пришло смирение и принятие Божьей воли, и началом новой жизни, и осознанием себя новой.
Мне кажется, что Господь именно складывал, так мою жизнь провел, что и оно так и должно было. Оно шаг за шагом. Что с этой работы не получилось, я попала в храм. Пока проходил батюшка сорокоуст и там учился, я, в принципе, училась здесь всему этому. И когда мы пришли вот в этот храм, здесь никого не было. Я здесь была и лавки, и бухгалтерский учет я тоже взяла на себя, и петь мне пришлось здесь. Короче, получается, все в жизни, что я когда-то учила и какой-то опыт получила, он весь пригодился вот здесь вот.
Будь облачь, полюбчи, сохраним под кровом твоим в сине крыло твоею, и даром и чистой совестью, даже до последнего издыхания, достойно причащайтесь из святынь твоих, в оставлении грехов жизни.
Через 2 года после потери первого ребенка в семье родился сын Михаил. С молитвой матушка Светлана отсекала все страхи ожидания его появления на свет. С молитвой пошла на показанную по состоянию здоровья операцию кесарево сечения.
Мне делали анестезию, как это сказать, местную анестезию. И я все как бы чувствовала, я была в чувстве. И единственное, что я ждала, когда закричит ребенок. И когда его вытащили из матки, он сразу, и даже врачи сказали, о, и сразу закричал. Вот в этот момент было вот это вот успокоение. Потому что когда родился первый ребенок, он не кричал даже.
Через 3 года после Миши в семье появилась Маша. А еще через 3 года с появлением на свет Ивана у матушки Светланы была серьезная проверка веры. Чуть не повторилась ситуация, которую она пережила с первым сыном.
Тогда я не терялась, не кидалась в панику. И я пришла, я сразу сама произвела крещение, как учили, то есть без батюшки хотя бы с самой. Окропление водой во имя Отца и Сына и Святого Духа 3 раза. Акушерки там все мне это разрешили, я сразу положила рядом крестиком. Я молилась, и когда его забрали в Тагил, в патологию, тогда без меня тоже увезли, чтобы разобраться, в чем дело, почему ребенок не дышит самостоятельно. Тоже молилась и как перекрестила тогда дорогу. То есть уже я принимала эту ситуацию с верой, и у меня было вот чувство, что все будет хорошо.
Михаилу сейчас 18 лет, Маше 15, а младший Ваня, которому врачи после сложных родов прогнозировали серьезные проблемы со здоровьем и развитием, благополучно идет в 5 класс.
Мы собираемся к вечеру за общей трапезой семейной, где, естественно, прочитаешь молитву перед едой и можем поговорить о насущном.
У них в прошлом конфликты, причина которых – гордость, желание настоять на своем. Размолвки, конечно, случаются, священники и их жены ведь живые люди, но именно в этот момент у них начинается усиленная молитва друг за друга, упование на Господа. Ведь, как сказал святой Августин, если в жизни на первом месте будет Бог, то все остальное будет на своем.
Мужчина может остановить и сказать: «Подумай» или дать совет. А ты уже начинаешь сомневаться, а может, действительно, я не так делаю что-то. И иногда решение меняется. Даже если ты до этого был очень-очень в этом уверен.
Любовь – это все-таки не какое-то достижение человеческое. Это награда от Бога. Потому что Бог есть любовь, и тот, кто трудится, по слову апостола Павла, любовь терпит, да, милосердствует и так далее. То есть благодаря этим свойствам человека приходит уже понимание любви как таковой.
Той, которая долго терпит, все покрывает, не ищет своего, и в поле которой так хорошо смотреть в одну сторону. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.